эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Подключайтесь к обсуждению по телефону 8 800 10 06 926. Комментируйте этот эфир под видеотрансляциями в интернете на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реалии». Помните, что ваше мнение важно. Итак, мы переходим к центральной теме нашего утреннего эфира. Олимпийский комитет России проинструктировал своих спортсменов о том, как вести себя на предстоящих Олимпийских играх в Токио, которые стартуют 23 июля. Как сообщает российское издание «Ведомости», российских спортсменов предупредили о возможных провокациях и предложили заготовленные ответы на вопросы об оккупированных Россией территориях Украины, Крыме и Донбассе, а также о допинг-скандале, сексуальных домогательствах в российской сборной и движении Black Lives Matter. Вот как спортсменам предлагают отвечать на эти вопросы. О политике здесь все очень просто, отвечать односложно, no comments. О движении Black Lives Matter нужно объяснить, что отношение к движению – личное дело каждого, но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов. О Крыме и Донбассе не обсуждать, спорт должен оставаться вне политики, о допинговых скандалах спортсмену нечего об этом сказать, потому что он в них не участвовал, а санкции должен комментировать тот, кто их вводил. О харассменте. Я с этим никогда не сталкивался в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах. Спортсмену предлагают сказать, что спортивный мир справится и с этой проблемой. И о запрете выступать под флагом России. Спортсменам предлагается говорить, что они все равно представляют Родину. Это большая честь, и хотелось бы слышать гимн России. Ну и кроме того, российских спортсменов просят внимательно относиться к тому, что они пишут, какие фото выкладывают и кому именно ставят лайки или оставляют комментарии в соцсетях. Ну и стоит напомнить, что в этом году на Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать не под своим флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. И с нами на связи Алина Елефтерова, украинская консультантка по цифровой безопасности. Алина, доброе утро.
Доброго ранку.
Давайте вот с чего начнем. Действительно ли соцсети для публичного, особенно публичного человека, это больше опасная площадка, где может вспыхнуть скандал в любую секунду, нежели место для общения?
Ну, це цікаве формулювання, тому що соцмережі – це, в принципі, таке ж саме публічне місце, як і вулиця або будь-який публічний простір. Тобто вони не більше небезпечні, ніж, в принципі, наше з вами спілкування от зараз у прямому ефірі, так? Скажімо так, якщо писати справді якісь речі, які можуть трактуватися у 21 столітті не дуже однозначно, то можна спровокувати скандал. Якщо репостити якісь дописи, які можуть, скажімо, знову ж таки, бути якимись двозначними, то також можна спровокувати скандал, особливо якщо ти публічна персона. Рекомендації для спілкування з журналістами – це, в принципі, нормальна історія, але мене дуже сильно турбує момент з наведенням відповідей. І тут ще таке питання, а якщо спортсмен вирішить відповідати самостійно, наприклад, на свій розсуд, не беручи на розгляд саме рекомендації, які йому запропонував комітет, а що йому за це буде? Тобто, чи підпаде він потім під якісь такі санкції, або, можливо, якось це буде розглядати, чи не стане це на заваді його кар'єри, наприклад, якщо він відкоментує політичну ситуацію на Донбасі або в Криму на свій розсуд тощо. Але, в принципі, рекомендації по спілкуванню з пресою – це нормально. Ненормально, ми не знаємо, як це буде контролюватися, чи як це буде відстежуватися, чи є, наприклад, якісь погрози. Не погрози, скажімо, а умови, що потрібно відповідати пресі тільки таким чином, а не іншим.
Ну, получается какой-то все-таки парадокс, потому что соцсети вроде как создавались для общения, но сейчас это вот место, где человеку публичному стоит быть осторожным, и вы вот подтверждаете эту мысль, что рекомендации это нормально, потому что, ну, то есть это получается, что это таким образом в том числе выстраивается определенная культура или система общения вот публичного человека с своими подписчиками и людьми, которые следят за его жизнью.
Ну так, в принципі, це так воно і є. Насправді, коли людина будь-яка публічна виходить до преси або просто до своїх шанувальників, то що вона також з ними спілкується, соцмережі просто це роблять в іншому, скажімо, розрізі і на більшу кількість людей, на більшу аудиторію, тому що якщо людина виходить до своїх шанувальників, то, наприклад, там її спілкування в цей момент обмежено там 20 особами. Якщо вона пише щось в Інстаграмі, то її може читати і мільйон людей з різних взагалі країн, різних міст і тощо. І інформація розповсюджується швидше у соцмережах, тому іноді буває так, що справді людина щось написала, за 5 хвилин стерла свій допис, тому що він видався провокативним комусь, а скріншоти вже понесли, кудись СМІ вже написали свої якісь новини, що там хтось сказав, що, не знаю, будь-що, хтось підтримав харасмент, хтось підтримав, наприклад, якусь ескалацію конфлікту у Криму на Донбасі, тощо. І потім до цієї людини з'являються питання з боку шанувальників, у яких, наприклад, протилежна політична позиція або що. Тобто це такий самий інструмент спілкування. Єдине просто, що коли створювалися соцмережі, це була, знаєте, така більш елітарна структура, тобто для людей певного прошарку. Наприклад, це були студенти спершу, конкретних університетів, і потім цей феномен вже розрісся, і він зачіпає вже усіх людей, у яких є доступ до інтернету. Тобто він просто набув масштабів і вийшов за рамки саме елітарності, саме ділення на групи якісь.
А как вам кажется, а почему вот эта тенденция последнего времени, или чем это можно объяснить, что соцсети вот стали площадкой, где скандал вспыхивает за секунду? Ну, можно вспоминать кучу примеров не только из мира спорта, мира шоу-бизнеса, где человек публичный вот что-то пишет, и это вызывает такую бурную реакцию, потому что, ну, является ли это тенденцией последнего времени?
Я думаю, це можна сказати закономірним просто розвитком, тому що, знову ж таки, змінюються масштаби і змінюється швидкість передачі інформації. Якщо, наприклад, раніше, щоб написати пост у якійсь соцмережі, знову ж таки, кількість користувачів соцмереж була меншою. Щоб написати пост, це треба було витратити на це час. Наприклад, хтось вів там блоги на LiveJournal, писали великі там якісь аналітичні матеріали. Могло бути не дуже багато підписників, тому що не так були популярні соцмережі. Останні роки, з кожним роком кількість користувачів того ж самого Фейсбуку, вона тільки збільшується. І вона буде збільшуватись, тому що це цікавий феномен, він буде тільки, я маю на увазі, що саме соцмережа, вона буде тільки набирати обертів в будь-якому вигляді. І в тому плані, що, наприклад, швидкість розповсюдження залежить від масштабу. Тобто раніше ваші пости могли там прочитати 20 френдів, а зараз їх читає 10 мільйонів. Тому, звичайно, що...
Да, ну, от соцсети, вони скандалізуються, або все-таки це, ну, нет такої тенденції?
Я б не сказала, що вони скандалізуються. Я б сказала, що вони просто можуть перебільшувати, можливо, легше, знаєте, гіперболізувати і легше вирвати з контексту якісь фрази, якісь пости. Можна справді не дуже гарно зрозуміти взагалі, що мала на увазі людина, тому що це просто текст перед нами. Вона не сказала це, наприклад, усно, не сказала це на відео. Вона написала якийсь допис, він міг здатись їй недолугим справді там з якихось причин орфографічних, лексичних тощо. І хтось її там прочитав якось по діагоналі і сказав, ага, ця людина там підтримує те і те. Хоча людина насправді мала на увазі зовсім інше, просто в неї немає можливості висловити це коректно, отак от скажімо. Mm-hmm. Тобто тут через те, що є тільки площина тексту, зазвичай, і дуже багато людей можуть справді виривати з контексту якісь фрази, то можуть бути на пустому місці якісь от такі скандали.
Алина, и у меня еще последний к вам вопрос. Украинская сборная тоже едет на Олимпийские игры. Не знаю, давали ли им какие-то рекомендации наш комитет олимпийский. Что бы вы посоветовали украинским спортсменам, как себя вести в соцсетях на предстоящих Олимпийских играх, как общаться с прессой, возможно, вот какие-то, ну, такие, несколько советов напоследок.
Бути чесним, в першу чергу, перед собою. Тобто, якщо, наприклад, ви не підтримуєте якийсь рух, можна про це так і сказати, що я не підтримую якийсь рух. Не намагатися коментувати якісь речі, в яких ви точно не є експертом. Наприклад, якщо там поставлять питання про медичний канабіс, а ви про нього взагалі нічого не знаєте, краще не казати. Краще сказати «ні, я нічого не знаю про цю тему». А якщо ви з чимось не стикалися, то краще, знову ж таки, це не коментувати. Знову ж таки, рух Black Lives Matter, я бачила його в переліку. Mm-hmm. Якщо у нас в Україні він не дуже сильно поширений, скажімо так, тому що в силу наших етнічного складу України, якщо когось запитають про чи підтримують цей рух, то якщо людина цього не знає, вона не є його учасницею, то краще так і сказати, що я не знаю, я не є учасником. Питання преси. Не усіх журналістів є на меті викликати якийсь скандал. Іноді людина просто ставить дивні запитання, просто тому, що вона ставить дивні запитання. Тобто бачити в усьому якісь, скажімо так, способи роздмухати скандал, ну, я б не рекомендувала. Я б рекомендувала просто відповідати спокійно, чесно, гідно і завжди думати про те, що ви спілкуєтесь із живими людьми. Тобто на вас дивиться багато людей, для деяких людей ви є прикладом. Тому просто робіть те, що ви робите зазвичай у своєму приватному житті. Я думаю, що багато зі спортсменів нашої збірної поводяться гідно і адекватно у спілкуванні з друзями, близькими і батьками. Mm-hmm. Так само mm-hmm. можна і спілкуватися в інтернеті з пресою тощо. Це такий самий простір, як і будь-де інде.
Аліна, а що, якщо вже от попав в просак, попав в скандал, і все вже в соцсетях несеться, коментарі, потім преса починає дзвонити вже за следующими коментарями і спрашивати, чому ви відповіли так, а не іначе. Ну, такі ситуації бувають і в мірі спорту, в тому числі і українського спорту, і російського спорту. От що вже робити тоді, коли вже, ну, все случилось?
Ну, по-перше, треба зрозуміти взагалі, що сталося. Чи не було це вирвано з контексту, чи не було це помилкою журналіста, чи не було це власною помилкою. Від цього треба відштовхуватися. Але я б рекомендувала завжди випускати хоча б допис у соцмережі з поясненнями, що взагалі сталося. А краще не допис, а відеозвернення. Чому відео? Знову ж таки, тому що текст дуже легко перекрутити, перефразувати, вирвати щось з контексту. Краще записати відео, де чесно обговорюється ситуація. Було таке-то інтерв'ю, було таке-то питання. Я відповів або відповіла таким чином, це могло страктуватися таким чином. Це неправда. Я не підтримую або я підтримую. На мою думку, це найбільш простий спосіб і найбільш ефективний, тому що придумувати якісь стратегії, видаляти якісь пости, скріншоти тощо. Ну, ви вже це опублікували. Скріншоти вже цього існують. Ви можете це прибрати зі своєї сторінки, скрити, наприклад. Але якщо ви не дасте пояснення, то цей скандал буде таким незавершеним гештальтом, незакритим, висіти над вами. І якісь болівальники, шанувальники, для яких це важливо, вони можуть засумніватися, чи підтримувати вас, чи ні. Є така часто стратегія, мовляв, треба почекати деякий час, потім вщухнуть якісь там речі, бо в нас немає, наприклад, там вважається, що у нас немає інституту репутації, наприклад, там в країні, і от там за деякий час всі про це забудуть і все повернеться до свого нормального стану. Ну, і так, і ні. Краще все ж таки пояснювати свої дії, скандали і тощо.
Комунікація.
Навіть якщо вони були справді, так, навіть якщо вони були дуже дивні, і це було справді якась провокація з боку преси, або блогерів, або будь-яких людей, які там поставили якесь дивне запитання. Якщо людина відповіла якось незрозуміло, тому що вона просто не розбирається в темі, дуже класно, мені здається, також сказати, що, ну так, тут я сказав або сказала не дуже коректно, тому що я просто не розбираюсь в темі, я почитаю і потім зміню свою думку.
Большое спасибо вам за комментарии и за советы. С нами на связи была Алина Левтерова, украинская консультантка по цифровой безопасности. Мы сегодня говорим о том, что российский комитет, Олимпийский комитет проинструктировал своих спортсменов о том, как вести себя на предстоящих Олимпийских играх в Токио, которые стартуют 23 июня. Это утренний эфир радио «Крым Реали». Я напомню, что если эта тема вам интересна, то вы можете подключиться к обсуждению по телефону 8 800 10 06 900. 26. Ну и, как сообщает издание «Ведомости», российских спортсменов предупредили, что могут быть провокации, и, собственно, из-за этого и предложили заготовленные ответы на вопросы об оккупированных, в частности, об оккупированных Россией территориях Украины, Крыме и Донбассе, а также о допинг-скандале, сексуальных домогательствах и российской сборной, сексуальных домогательствах российской сборной и движении Black Lives Matter. Ну и что касается Крыма и Донбасса, то вот как предлагают отвечать российским спортсменам. Спорт, цитата, спорт должен оставаться вне политики. А что касается вот запрета выступать России, сборной под флагом России, то спортсменам предлагается говорить о том, что они все равно представляют родину, и это большая честь, и хотелось бы слышать гимн России. Ну и кроме того, российское издание «Ведомости», которое вот стало, скажем так, опубликовало выдержки из этих рекомендаций, отмечает, что по их информации такие инструкции с политинформацией – это новая практика для России. На прежних играх спортсменам подобных памяток не рассылали. Более жесткий подход был в советское время, когда с делегациями спортсменов работали прикомандированные сотрудники КГБ, а для самого выезда за границу на крупных соревнованиях требовалось пройти согласование в ЦК. Ну и на днях стало известно, что Украину на Олимпийских играх в греко-римской борьбе будет представлять спортсмен из Крыма Ленур Темиров. В 2012 году Темиров также представлял сборную Украины на Олимпийских играх в Лондоне, соревнуясь в весовой категории до 60 килограмм. И в квалификационном раунде он уступил сопернику из Казахстана. Ну а в феврале 2020 года Темиров стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который проходил в Риме. Сообщается, об этом, собственно, сообщается на официальном сайте Федерации греко-римской борьбы в Украине. Ну, мы спросили у Ленура Темирова, как спортсмена из Крыма, что он думает о решении Олимпийского комитета России консультировать своих спортсменов о том, как отвечать на вопросы о Крыме и Донбассе. И давайте послушаем, что нам ответил спортсмен.
Ну, я прекрасно пойму, знаете, тот контингент ребят, которые занимаются только спортом, понимаете. Вот в этом плане им, как бы, ну, советуют, рекомендуют избегать этих вопросов политических. Почему? Потому что, ну, я тоже сам при такой стороне, что спорт – это не политика. Как ни крути, это очень, ну, создает большие проблемы даже для самих спортсменов, для того, чтобы участвовать и показывать хорошие результаты. Это как бы для них личное. Эти вопросы должны решать определенные люди, которые этим занимаются, чтобы не было таких проблем у народа, у людей. Это этим должны заниматься те, которых мы выбираем, например. Моя позиция, что я думаю, для ребят это наоборот даже, ну, это лучше. Поэтому им это и рекомендуют. Ну, естественно, современный мир такая вещь, что талантливым спортсменам тоже может навредить и вот эти публичные заявления, и все, с чем они сталкиваются.
Это был комментарий спортсмена из Крыма Ленура Темирова, который в этом году будет представлять Украину на Олимпийских играх в греко-римской борьбе. А с нами на связи Геннадий Владимирович Гудков, полковник запаса, экс-заместитель председателя Комитета Госдумы России по безопасности. Геннадий Владимирович, доброе утро. Спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Да, будем надеяться, что доброе все-таки. Да.
Да, ну, вроде доброе. Давайте, ну вот смотрите, информационный повод какой? Российский Олимпийский комитет проинструктировал спортсменов о том, как вести себя на Олимпийских играх предстоящих, как отвечать на вопросы, которые с точки зрения Олимпийского комитета считаются провокационными и могут вызвать, вероятно, определенные скандалы или просто неприятные ситуации для спортсменов или российской сборной. И, собственно, издание «Ведомости», которое опубликовало эту информацию, оно отмечает, что, ну, вот по информации этого издания, такие инструкции – это новая практика для России, и на прежних играх спортсменам подобных памяток не рассылали. Как вы бы прокомментировали то, что вот Олимпийский комитет теперь консультирует спортсменов и по таким вопросам?
Ну, у нас богатая практика в Советском Союзе была, и комиссии целые сидели. Там, вот, я же помню эти времена, когда сидели комиссии, даже иногда меня туда отправляли в комиссию, я там мучился страшно, потому что терпеть не мог этот формализм. И вот там каждого человека, который ехал, как будто в Болгарию выезжал на туристическую поездку, его там спрашивали, а ты знаешь, там, кто такой болгарин, как ты будешь отвечать на такой-то вопрос, а как ты скажешь на это, а что вот ты думаешь по этому поводу. Это был такой маразм, конечно, вот, но тем не менее он был. И вот мы, к сожалению, сейчас впадаем в маразм, потому что власть, к сожалению, наша, ну, ее логика непонятна, логика безумия, да? И вот мы видим, что все возвращается плохое, что было. И в том числе вот эти инструктажи. Ну, Высоцкого вы, наверное, знаете. Его, наверное, каждый сейчас вспомнил, кто вообще знает его творчество. Вот его эта вот знаменитая песня про инструктаж. Я там два плана заблудил, и загранкомандировку от завода угодил, если помните, да, там? Вчера закончил ковку, я два плана залудил. И вот его там инструктирует до такой степени, что он хочет бросить все и никуда не поехать, ни в какую там за границу, ни в какой там Бангладеш, ни в какой Будапешт, никуда там не поехать. И вот на самом деле мы возвращаемся к самым плохим практикам. Потому что страна находится в такой степени позора, особенно вот эти спортсмены, потому что вот этот орден мученосцев, как вот сейчас все шутят, он, конечно, скомпрометировал полностью российский спорт. Это вот Сочинская Олимпиада. И, конечно, и на самом деле допинг. Вот у меня занимался сын, профессиональный старший сын Дмитрий, он занимался профессиональным спортом, мастер спорта по баскетболу. Ну, вот вставал вопрос о допинге, но мы там, родительский комитет, прям жестко сказали, нет, никакого допинга, да? Но это еще было возможно тогда, потому что они еще тогда были там мальчишками, молодежной сборной России. В общем, как-то нам это... То есть не было у нас этого. А вообще он вставал о том, что как нужно укрепить, как-то чего-то. Поэтому, конечно, вот допинг, он использовался, применялся. И это была система, к сожалению. Ну, естественно, заметали следы, потому что для спорта... Что такое вот... Когда диктатура, когда там авторитарное государство, оно пытается доказать своими какими-то успехами, что оно действует правильно, что оно право. И вот спорт одна из тех сфер, где очень легко попытаться доказать. Ну, там вот Советский Союз был там ведущей спортивной державой, вот мы там советский народ и так далее и тому подобное. Других успехов не было. Люди жили там в нищете, в бедности, да? А вот тут в спорте мы вот показываем, что преимущество советского строя. Ну и вот сейчас Путин пытается доказать, ну Путин, окружение, власть, пытается доказать, что все равно мы Россия, вот такая великая держава, вот мы и в спорте, вот мы и здесь. И, конечно, вот попадаем в такую ситуацию, при которой судьба спортсменов ломается, как спички. На самом деле, ведь спортсмен, который... Он 20... Для того, чтобы достичь чего-то, человек 20 лет занимается самоотверженно, обладает природным талантом, полностью исключает себя из другой там жизни, и вдруг раз, вот он никуда не едет. Ни на Олимпиаду, ни чемпионат мира, ни чемпионат Европы. Это просто трагедия. Для спортсмена, который всю жизнь собирается покорить там высоты, добиться, кем-то стать, это просто вот жизнь... Это просто трагедия. Самая настоящая. И приносит в жертву спортсменов ради вот амбиций политических, ради вот этих понтов, извините за непарламентское выражение, приносит в жертву судьбы спортсменов на многие годы и даже десятилетия их труда. Вот это очень обидно.
Вы уже упомянули, что у вас и сын спортсмен, и, в принципе, что вы сталкивались с такой практикой консультаций и рекомендаций олимпийских комитетов, спортивных комитетов в советское время. Как вам кажется, вот как спортсмены могут отреагировать, и это их демотивирует, потому что вот вы говорите, что ситуация такая, что спортсменам могут поломать судьбу, и тут еще вот такие дополнительные какие-то ограничения, рекомендации, то есть его ставят в рамки. Ну, мне кажется, что спортсмен в таком случае... Или все-таки спортсмену это безразлично? Там, вот,
Нет. Конечно, ему не безразлично. И он прекрасно понимает степень риска. Особенно те спортсмены, которые имеют шанс, которые добились, которые... Вот. Но спортсмену при системе, когда государство поощряет это, когда государство, федерация, тренерский совет, когда там административное руководство спорта, все это сделано в системе, спортсмен становится заложником этой ситуации. Надо понимать, что это не желание спортсмена, а и спортсмена тоже там таким образом ставят такие рамки, что он должен, вот он должен, и все, да, вот и вот. А если не он, тогда других возьмут. И спортсмен является зачастую, ну да, какая-то часть спортсменов наверняка там нарушает на свой страх и риск там, но в целом при системе государственной, когда допинг становится государственной системой, спортсмен является заложником этой ситуации. Он бы, может, и рад, но ему говорят, там, если будешь там сильно выпендриваться, мы там тебя там, святое место пусто не будет, другой поедет на Олимпиаду. А для него это вот шанс, для него это вот... Может быть, единственный в жизни шанс доказать, что он лучший, что он самый там быстрый, смелый, там, что он самый там профессиональный, грамотный в спортивном отношении, что он самый лучший там игрок, ну не знаю, неважно, кто спортсмен. И вот для него этот шанс. И вот он между, как говорится, молодым и наковальней находится. Он понимает, что за допинг его могут вообще лишить всяких возможностей. А если он откажется, то его заменят просто на соревнования другим спортсменам. Вот поэтому спортсмены как раз являются заложниками и жертвами этой системы. Увы. Ну, в основном, большая часть спортсменов, так, грубо говоря, 80% спортсменов являются заложниками и жертвами этой системы.
Геннадий Владимирович, вы уже вот провели эту параллель с советскими практиками. И могли бы вы рассказать, как работали тогда спецслужбы со спортсменами и что можно было говорить, чего нельзя вот, в разные периоды там... В частности, 80-е уже под конец Советского Союза.
Ну, я могу сказать, что была практика поездок, зарубежные поездки, турниры, олимпиады, там, чемпионаты с командами сотрудников КГБ. Такая практика была. Там было целое подразделение, которое специализировалось на работе со спортсменами выездными. Для того, чтобы не было там переходов, избежать фактов оставания за границей. Если помните, такие случаи все равно происходили. И там объявлялись, наверное, наши спортсмены, начали там не предателями Родины. Я сейчас вот не помню, кто был первый из хоккеистов, который остался там в Канаде, по-моему, в Штатах. Тоже кто-то точно из известных наших мастеров. И иногда при команде был, если это команда, ну, там, хоккейная команда, футбольная команда, легкоатлетическая команда, гимнастическая команда. Там вообще были сотрудники, прикомандированные ФСБ, КГБ, которые там с командой ездили. И смотрели, как типа контрразведное обеспечение, контрразведная защита команд. Вплоть до этого там был куратор от КГБ, который смотрел, чтобы там никто из спортсменов не сбежал, не остался, ничего там не сделал, не натворил, там, не сказал чего лишнего. То есть была довольно-таки жесткая система опеки советских спортсменов за рубежом. Считалось, что они там несмышленые и как что-то там затевают, поэтому за ними надо присматривать. Это тоже была агентура, естественно, была, которая, в общем, помогала в этой работе подразделением специальным КГБ. Это все было. Ну, сейчас я не знаю, сейчас думаю, что этого нет в таком виде. Ну, наверное, скоро появится. Хотя исключать ничего нельзя. Мы видим, что спецслужбы теперь взяли на себя обеспечение каких-то секретных операций там, с пробами мочи, допинга и так далее. Вот раньше такого тоже не было. Это новое, это ноу-хау России. Что раньше спецслужбы занимались там допингами, там, какими-то мочой, там, пробами и так далее, но я об этом не знаю. Может быть, это и было, но я об этом не знаю. Но вот мне кажется, что это все-таки изобретение российское.
Геннадий Владимирович, а вот, то есть больше, я так, насколько понял из вашего рассказа, сотрудников спецслужб, сотрудников КГБ интересовало то, чтобы человек не убежал из Советского Союза, чтобы он вернулся обратно в Советский Союз после выступления.
Но это касалось не только спортсменов, это касалось, например, там, творческих коллективов, большой театр, там, балеты. Какие-то там музыкальные большие коллективы, ну и так далее. Был сотрудник, который отвечал за то, чтобы никто не сбежал.
Просто вот недавно в России вышел фильм «Движение вверх» о том, как российская сборная по баскетболу с новым тренером обыграла команду из США. И вот, ну, сам фильм признали искаженным, и некоторые критики его назвали плагиатом на американские фильмы о хоккее. Ну и тем не менее, там вот в этом фильме госаппарат, ЦК, сотрудники КГБ, они такие показаны жесткими такими аппаратчиками и людьми, которые вот контролируют спортсменов максимально жестко. И, то есть, в принципе, эта картина описана приблизительно точно, если вы смотрели этот фильм.
Ну, может, не так жестко, не так все мрачно, но чувство юмора действительно там сотрудников администрации и спецслужб, оно почти отсутствовало. Это надо понимать, там не шутили. Вот. Но, может быть, не так все жестко, не так все мрачно, но, тем не менее, да, что-то похожее.
А вот опять-таки про мотивацию. Вот как вам кажется, тогда спортсменов это демотивировало, не демотивировало, или они все-таки были идеологически заряжены и считали, что вот они едут побеждать и завоевывать новые победы для Советского Союза? Потому что, ну, вот здесь, вот в современной ситуации, когда спортсменам говорят, выставляют список ограничений, список ограничений на то, что можно говорить, чего нельзя говорить и как себя вести в соцсетях.
Но это... Список ограничений, что говорить, чего не говорить, он был и раньше, в советское время. По этому поводу были официальные и неофициальные инструкции. Но что касается вот спортсменов, допустим, да, ну, часть из них была идейно убежденная, все-таки промывка мозгов была, такой вот воспитывался ура-патриотизм. Часть понимала, что, в общем-то, они, ну, как бы, так сказать, совершенно иных условиях находятся. Но на самом деле ведь советские спортсмены отдавали свое здоровье за копейки, да? Ничего они особо не имели, по большому счету, за редким исключением, там, на квартиру, машину, в лучшем случае, и то не всегда. А западные спортсмены, они ведь зарабатывали по сравнению с нашими огромные деньги. И когда наши об этом узнавали, конечно, возникал соблазн, безусловно. Особенно, когда там немножко посвободнее стало. Ну, то есть, гонорары западных спортсменов, там, и они просто, их зарплаты, они были несопоставимы. Ну, там, наши хоккеисты за квартиру, за машину, там, за обычную зарплату. А американские, там, допустим, профессиональные хоккеисты НХЛ, они работали там за миллионы там, долларов, сотни тысяч, миллионы долларов зарплаты. Ну, конечно, это совершенно было несопоставимо с тем, что имели наши. Ну, я, к примеру, привожу просто хоккей. Там был не только хоккей. Ну, естественно, конечно, там выдающимся нашим спортсменам намекали, они желают ли остаться, а давайте, мы здесь будем тренироваться. Тем более, там методики тренировок на Западе были не хуже, а иногда и лучше. Вот. Ну, и вот были соблазны, конечно, вот, за этим как раз КГБ и следило.
Слушайте, ну, а что происходило, когда человек уже сбежал за границу и вот эти поддался соблазну остался, например, в Канаде?
Ну, его объявляли перебежчиком, объявляли предателем Родины. Здесь
нет, ну, это, да, это такая, это то, что выходило наружу. А что происходило, внутренние процессы? То есть, как это реагировалось? Как,
ну, ну, разбор полета был внутри команды, внутри коллектива, внутри федерации, внутри подразделения КГБ, которое обслуживало, почему это могло произойти, как, кто, где, чего. И, так сказать, разбор полета всегда шел на эту тему. Но я не знаю, что вы хотите. Обычный практик. Прокол, провал.
Да, провал. Вот
кто-то остался, да. Кто-то все-таки обхитрил, кто-то все-таки остался, кто-то все-таки там... Значит, кто-то там недоработал. Как если мы не сидели, это не ваша заслуга, а чья-то недоработка. Грустная шутка 30-х годов. Кто-то недоработал, кто-то ошибся, кто-то где-то чего-то.
Слушайте, ну давайте вернемся к современным событиям, современным решениям Олимпийского комитета российского о том, что нужно консультировать спортсменов. Ну и эти консультации, ну такое достаточно очевидно, что это все-таки создается ощущение, что спорт все-таки в политике, и он контролируется политикой, контролируется государством, чиновниками. Хотя вроде бы как посмотреть на эти памятки, которые Олимпийский комитет оставил, ставил для спортсменов, то здесь наоборот говорится о том, что нужно избегать всех этих ответов и говорить максимально обтекаемо или просто не комментировать эту ситуацию. Как вам кажется, когда или при каких обстоятельствах российский спорт мог бы действительно существовать вне политики? И не только, наверное, российский спорт, а мировой спорт. И, в принципе, этот тезис, он скажем так, дееспособны или нет? Что спорт – это не политика, и что здесь нету ничего, что как бы на это намекало?
Ну, в нормальных демократических странах, конечно, спорт значительно в большей степени деполитизирован. Угу. Им не надо доказывать, что вот еще они в спорте там создали условия, что их строй там или их власть, их там, не знаю, лидер, вождь, фюрер лучше, чем все остальные. У них нет такой задачи. Потому что все лидеры, вожди в партии, они все меняются у них. И не нужно ничего доказывать. Они доказывают этот уровень жизни. А так, авторитарные страны, которые, как правило, в результате этого и несменяемости власти и прочих процессов, ввергают свой народ в нищету, ну, до известной степени. То есть, то ли, сильно проигрывают экономически, сильно проигрывают социально и так далее и тому подобное. Ну, возьмите Россию, там, с ее 11 тысячами ВВП на душу населения. Возьмите, там, соседнюю Финляндию, в которой, там, 55 тысяч долларов, да, на человека. Ну, это в 5 с лишним раз, там. Вот. Ну, просто возьмите, зачем в Финляндии там чего-то политизировать? Они прекрасно живут. У них там никто не знает, кто президент, там половина не знает, кто такой премьер-министр страны. Да, мне это не надо, потому что у них система работает. Вот. Ну, естественно, им не надо ничего доказывать. Они, конечно, будут горды и рады, если в результате спорт даст им, как бы, так сказать, известность, славу и так далее. Понятно, каждая нация гордится, оно своими спортсменами, своими там достижениями. Это нормальное явление, для этого и болельщики существуют. Но у них нет задачи укрепления власти спортивным достижением. Такого нет. А авторитарная власть, она стремится все время оправдать свое существование. Вот если не Путин, то кто? Вот видите, при Путине мы выиграли Олимпиаду. А вот если бы не Путин, то мы эту Олимпиаду не выиграли. А вот при Путине мы выиграли какой-нибудь чемпионат там мира. Или там не выиграли, там чуть-чуть не выиграли. А если бы не Путин, то кто, да, мог бы это обеспечить? Вот связь политики и спорта, это в основном удел тоталитарных режимов. Тоталитарных режимов, там разной степени тоталитарности, авторитарности, но тем не менее. А тем в другом свете все-таки спорт деполитизирован. Ну, какая-то есть, безусловно, там все равно национальный город, никуда не денешься, и это нормально. Но там нет такой задачи, чтобы спорт, достижения спорта укрепляли бы власть. Совершенно нет. Это касается только тоталитарных режимов.
Геннадий Владимирович, большое спасибо вам за включение, за подробные комментарии, параллели с советским прошлым. Это был с нами на связи был Геннадий Гудков, полковник запаса, экс-заместитель председателя Комитета Госдумы России по безопасности. А к нашему эфиру подключается Валентин Васильевич Щербачев, украинский спортивный журналист, основатель Всемирного украинского спортивного агентства. Валентин Васильевич, доброе утро, спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро всем радиослушателям.
Обсуждаем решение Олимпийского комитета России инструктировать своих спортсменов о том, как вести себя на предстоящих Олимпийских играх в Токио. По вашему мнению, это ноу-хау спортивного мира, в частности российского, или все-таки это нормальная практика?
Для, как только что сказал мой предыдущий, так сказать, коллега, это для тоталитарного режима вполне естественно, поскольку я вот, скажем, 50 лет в спортивной журналистике, там активно выступал в спорте, в советском еще, и это было нормой, кстати, вести себя так, чтобы не опозорить, так сказать, свою тоталитарную державу, свою империю. И были случаи, когда, ну, просто, знаете, из вон выходящие вещи, когда, вот, скажем, чемпионат мира по дзюдо 80-й год перед Московской Олимпиадой в Вене. И я, ну, это мой вид спорта, я комментирую его. А потом, ну, мне говорят, ну, нужно записать интервью с каким-нибудь выдающимся, ну, Антон Гиезинг, это, собственно, европейская величина, мировая дзюдо был, который победил японцев когда-то в тяжелом весе, единственный европеец. И вот у него взять интервью, и пусть он скажет, как ему очень нравится и советская система, и все. Ну, хорошо, английский язык, хорошо, это запись. Я подхожу, говорю, Антон, ну как вы оцениваете спортсменов? Советский Союз, говорю, хорошая техника, все такое. Но Но я страшно боюсь вас, боюсь Москвы, боюсь Советского Союза. Вы нас танками можете раздавить, вы тоталитарная держава. Ну и, естественно, открыто. Если бы это был прямой эфир, то, я не знаю, в голову полетели бы. А так, ну там в Москве на культуре фраза вошла там, о том, что Антон Гейзинг хорошо говорит о советских спортсменах. Так везде было, и так, вы знаете, и сейчас встречаешь даже... На больших форумах, на Олимпиадах, вот в Греции, я так, россияне, не трогайте тему, не дай бог, какие-то вопросы, которые, а вот у вас какие-то сложности, а сейчас у них полно сложностей. Естественно, народ, журналистам, которым интересен вопрос Крыма, вопрос, почему вы так сделали, почему война на Донбассе, почему, и это же никто не запретит международным сообществу журналистам, а это будет интересовать людей. И спортсмены, я посмотрю, как они будут изворачиваться, есть среди них, в общем-то, толковые ребята. А в основном, конечно, спорт есть спорт. Они нацелены на результаты, они должны показывать эти результаты. Ну и вновь-таки, раньше думая о родине, а потом о себе, этот принцип у них будет сохраняться. И это, в общем-то, конечно, не на пользу, кстати, России, как государству, народонаселению этой страны, потому что ну, они еще более закрываются. Это еще жестче, чем при коммунистическом режиме.
Но с другой стороны, у меня возникает вопрос, корректно ли спортсмену, который у него весь рабочий день составлен из тренировок, из того, что он работает именно над своим видом спорта, занимается постоянно, усиленно, насколько корректно задавать вопросы, в которых он, ну, объективно может не разбираться.
Там, ну, вы знаете, я так... это взрослые люди. Это люди, которые уже в этом социуме давно имеют право на свое собственное мнение. Вот с этой точки зрения, почему же некорректно? И потом они же представляют, из какой страны они приезжают. Самая милитаристическая, самая агрессивная держава в мире – это сейчас Россия. Поэтому, да, может быть, и не совсем корректно, но это именно это и будет интересовать многих журналистов. Не провокационно, а просто вот как люди воспринимают то, что происходит в России.
Валентин Васильевич, ну а насколько эта практика, вот просто где эта грань между цензурой спортсмена и какими-то действительно нормальными рекомендациями, чтобы он не попал в просак и действительно нормально, взвешенно и корректно прокомментировал тот или иной вопрос. Есть ли подобные какие-то аналогии в других странах? Вот, потому что и предыдущий ваш собеседник говорил, что все-таки спорт не настолько политизирован и ограничен в других странах, но есть ли все-таки, может быть, примеры того, как другие комитеты олимпийские в других странах
комментируют? Такие примеры, конечно. Ну, берем вновь-таки страны, которые вот похожи на Россию, этим устройством, этой диктатурой, Корея Северная. Да не дай бог, там не только интервью, там просто не дай бог проиграть. Помните, какой был случай с тренером футбольной сборной. В общем, это там четкие указания, которые уже за гранью. За гранью человеческих каких-то таких обыкновенных человеческих...
Нет, ну возьмем страну там наших широт, там европейскую страну.
Вот, ну там ни одна страна, вы знаете, вот сколько... Я со всеми спортсменами до сих пор общаюсь, и как друзей вожу их там в Гималайи поднимаемся, британцы, немцы, там финны опять-таки те же, чехи. Нет в этих странах такого, потому что это люди живут в свободных странах, они знают, и они, конечно, не залезут куда-то на какие-то на желтую, так сказать, линию и не начнут проклинать там какие-то варианты жизни в своей стране. Но, тем не менее, если их спросят, нравится вам, не нравится, скажем, условно говоря, президент Франции, ну, кто-то скажет, да нет, я не сторонник этой партии, нет. Тут такое, что никогда не слышал и не видел, чтобы люди от этих вопросов уходили куда-то. Если кто-то не понимал в силу своей, так сказать, вы знаете, уровень образованности у людей разный. Если кто-то, как вот действительно сказано было, что в Финляндии действительно не знают, кто такой премьер-министр, там фамилию и прочее, прочее. Поэтому это может быть. С этим уходили от ответа. спортсмены, но никогда не слышал и не видел, чтобы, собственно, чем-то они были скованы, зашорены и боялись и уходили от ответов.
Валентин Васильевич, правильно ли я делаю вывод из нашего утреннего эфира, что Российскому олимпийскому комитету можно пожелать доверять своим спортсменам? У нас осталось буквально 20 секунд эфира. Вот ваш короткий комментарий.
Да, нужно доверять своим спортсменам, нужно доверять им во всем. Если недоверие есть такое, то это понятно, что у вас есть идол, на которого все молитесь, и он все это решает. Ну, а о каком доверии тогда может быть идти речь?
Большое спасибо вам за возможность подключиться к нашему эфиру. Валентин Васильевич Щербачев комментировал в том числе сегодня у нас в эфире решение Олимпийского комитета России инструктировать своих спортсменов о том, как вести себя на предстоящих Олимпийских играх, что писать в комментариях, что писать в соцсетях. Это я вас, кстати, призываю. Призываю оставлять комментарии под нашими эфирами. Это был утренний эфир радио Крым Реалии. В студии для вас работал Тарас Ибрагимов.